Говорит Радио Свобода. В Государственную Думу нового созыва прошли все те же партии, что и на прошлых выборах. Наблюдатели и статистики говорят о масштабах фальсификаций на выборах в Госдуму. Почему в разгар голосования 18 сентября Первый канал показывал концерт Аллы Пугачевой почти 20-летней давности? Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы». Этот выпуск целиком посвящен состоявшимся 18 сентября выборам в Государственную Думу России. В пресс-центре Центральной избирательной комиссии сегодня утром работал мой коллега Марк Крутов. Вот что он рассказал незадолго до окончания подсчета голосов.
Подсчет голосов уже на самой финальной стадии. Обработано почти 97% протоколов окружных избирательных комиссий, собственно, почти 100% голосов. И результаты меняются уже только на 0,03%. «Единая Россия» набирает 54,12%. Коммунистическая партия набирает 13,42%. И ЛДПР 13,25%. Последняя партия, которая преодолевает 5% барьер, «Справедливая Россия», у нее 6,18% голосов. Ну, такое негласное соперничество между КПРФ и ЛДПР продолжалось всю ночь. Эти партии опережали одна другую несколько раз. В итоге все-таки коммунисты, как и на прежних выборах, опередили либерально-демократическую партию. Это, между прочим, дает им больше аж на целых 3 мандата. Ну, пожалуй, стоит действительно вот сказать, сколько депутатов от этих партий займут мест в итоге в Госдуме. И, наверное, имеет смысл сравнить это с тем, сколько мест они занимали в Госдуме прошлого созыва, выборов, которые состоялись в 2011 году. И так в «Единой России» будет, предположительно, 343 места. В прошлой Госдуме было 238. КПРФ резко в 2 раза с лишним сокращает свое присутствие, получает только 42 мандата. В прошлый раз у него было 92. ЛДПР получает 39 мест. Было 56 мест. «Справедливая Россия» 23. Было у него 64 места. В качестве итогов неутешительных для либеральных, для оппозиционных, как их можно назвать, партий, это результат партии «Яблоко», которая в 2 раза меньше набрала голосов, чем на прошлых выборах, и потеряла не только право на государственное финансирование, которое у нее было все эти годы, но и право выдвигать кандидата на президентских выборах без сбора подписей. А я напомню, что президентские выборы состоятся в 2018 году. Ну и прошли в Госдуму по одномандатным округам представители 2 партий. Это партия «Гражданская платформа». Ее кандидат Рифат Шайхутдинов победил в Башкирии. И Алексей Журавлев от партии «Родина». Он победил в Воронежской области. Еще один кандидат, который прошел в Думу как самовыдвиженец, это небезызвестный Владислав Резник. На самом деле, конечно, член партии «Единая Россия», хоть и выдвигался как независимый кандидат. Он победил у себя в Эдыгее. Напомню, Владислав Резник очень известный персонаж, считается одним из людей из ближайшего круга Путина. На его арест выдан ордер в Испании. Он был фигурантом дела о русской мафии в Испании. Ну, вот это не помешало ему войти в состав очередной Государственной Думы. Андрей?
Марк, каковы данные по явке избирателей?
Явка избирателей, если результат «Единой России» впервые шагнул за 50% отметку, то наоборот, явка избирателей впервые за нее, не впервые, но упала за эту отметку вниз, она не дотягивает до 50%. Самая низкая была явка в Москве и Санкт-Петербурге, самая высокая по традиции в регионах Кавказа, к которым на этот раз еще добавились некоторые регионы Поволжья, такие как Башкирия. Там явка приближается к 100%. Надо отметить, что в Москве, где явка была хоть и низкой, но не такой низкой, как, например, в Санкт-Петербурге, если бы выборы проводились в Москве как в отдельном государстве, скажем так, то «Яблоко» здесь бы прошло. Оно набрало в Москве 10%, в Санкт-Петербурге также «Яблоко» преодолело 5% барьер, но и в Карелии, где у «Яблока» очень много сильных узнаваемых политиков.
Из пресс-центра Центральной избирательной комиссии передавал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Явка на выборах в Государственную Думу в реальности составила 36%, а не официально объявленные 48%. «Единая Россия» набрала 40% голосов. голосов, а не 54. Это следует из статистического анализа, проведенного Сергеем Шпилькиным, независимым электоральным аналитиком, который с 2007 года с помощью математики исследует официальные результаты голосования и обнаруживает странные отклонения, которые лучше всего объясняются подтасовками и вбросами. Шпилькин, лауреат премии «Политпросвет» 2012 года, в интервью моему коллеге Валентину Барышникову рассказал о методе статистического анализа, который он использует, и о том, каким выводом он пришел на этих выборах.
Результаты выборов в Российскую Госдуму были сфальсифицированы на уровне, можно оценивать по-разному, в абсолютных и в относительных цифрах, но, в общем, не лучше, чем в 2011, 2007 и 2008 году. То есть это выборы на уровне наиболее фальсифицированных за постсоветскую историю, насколько ее видно в подробных данных, а видно ее примерно до 1996 года. На этих выборах, по моим оценкам, масштаб фальсификации в пользу «Единой России» составляет примерно 11 миллионов голосов. Данные сильно еще не окончательные, но, кажется, они стабилизировались на самом деле. 11 миллионов голосов – это меньше, чем на выборах 2011 года, но на выборах 2011 года была существенно более высокая явка. Поэтому с точки зрения влияния на конечный результат, наверное, это примерно сравнимо. По моим оценкам, если бы без фальсификации «Единая Россия» получила бы примерно 40% голосов по федеральному списку, вместо 54%, которые сейчас, если я не ошибаюсь, заявлены на сайте Центра избиркома на основании подсчета 80% голосов или 85%.
Давайте поговорим чуть-чуть о механике вашего анализа. Как с помощью статистики можно выявить вот эти масштабы фальсификаций? Правильно ли я понимаю, что главным инструментом является соотнесение явки на участках с голосами, поданными за различные партии на этих участках?
Да, именно так. И базовый факт состоит в том, что на самом деле явка вещь очень стабильная. И это, кстати, очень хорошо видно. И довольно мало зависящая от региона. У нас очень однородная страна. Вот на этих выборах это очень хорошо заметно, потому что из-за низкой явки этот главный пик голосования вокруг типичной явки в 36% выделился отдельно и стоит таким отдельной вершиной сбоку от фальсификата. А самый дешевый способ фальсификации, технически дешевый в смысле затрат усилий со стороны фальсификаторов и интеллектуальных усилий и всего прочего, это просто добавление голосов в пользу нужной партии или нужного кандидата. А добавление голосов ведет к тому, что у нас явка смещается от типичного стандартного значения в большую сторону, и у нее вырастает такой правый хвост. Вот этот хвост, короче, размер этого хвоста довольно элементарным образом пересчитывается в количество добавленных голосов. Характерная особенность этих выборов в том, что, кажется, здесь почти не применялось перекидывание голосов от одной партии к другой. Возможно, может быть, это благотворное действие Памфиловой, может быть, это еще что-то, потому что перекидывание голосов труднее распознается и вообще хуже видно. Но в этот раз ситуация выглядит так, как будто это чистый вброс там, где он был.
Прежде чем мы пойдем дальше, я просто хочу окончательно прояснить и для себя, и для людей, которые для нашей аудитории. Я правильно понимаю, что вы рисуете график, на котором разделено по явке. Вы смотрите количество участков, на которых была такая-то явка, скажем, 25, 37, 54 и так далее процентов. И на участках с такой явкой вы смотрите, сколько было подано
голосов за разные партии.
За разные партии. И рисуете этот график. И, в принципе, распределение должно быть какое-то такое, что вот есть пик наиболее популярной явки, а дальше идет снижение. Но мы видим, что чем больше растет явка, сначала есть пик в районе 36%, потом идет снижение, а потом неожиданно снова довольно резкий рост, и довольно много оказывается участков, где очень высокая явка, и там, как назло, все голосуют за «Единую Россию».
Да. Ну, не то чтобы все, но подавляющее большинство. То есть, чем выше явка, тем больше голосов подано за «Единую Россию». И по утиному принципу это выглядит как вброс, вычисляется как вброс и, ну, как сказать...
Ой, расскажите, что такое утиный принцип?
Ну, если нечто крякает как утка, ходит как утка и выглядит как утка, то это утка. Мой классический принцип программирования, да.
Да. А давайте мы попробуем представить себе, что я функционер Единой России, и я пытаюсь, если представить себе, что с вами будет полемизировать функционер Единой России, я попытаюсь найти контраргументы. Что, если я скажу, что ну да, но страна разнородная, но есть места, где люди очень любят президента и правительство, и такие компактные проживающие. Именно эти люди берут и идут, и вот они дают такой второй хвост.
Тут возникает сразу два вопроса. Во-первых, субъектом голосования является все-таки не избирательный участок, а избиратель. А избирательный участок – это некоторое объединение избирателей, такое, которое их в каком-то смысле усредняет. Если бы у меня были избиратели двух типов, там любящие Единую Россию и не любящие Единую Россию, то они бы каким-то образом смешивались. А у меня между двумя типами голосования, наоборот, глубокий, довольно широкий провал. Это первое. И такого рода разнородные участки, и выглядит это так, как будто субъектом является не избиратель, а участок. То есть у нас участки делятся на два типа, а не избиратели. И вот тогда такое несмешивание, оно хорошо объясняется, такая сегрегация по двум типам голосования. В 2011 году в Москве, на том самом голосовании, которое вызвало протесты, подобные участки встречались в одном районе, буквально в двух частях там, одного жилого комплекса, ну, там, в районе Раменки, классические две симметричные половины одного коммерческого жилого комплекса, построенного женой Юрия Михайловича Лужкова. Одна голосовала за Единую Россию там, 30%, а другая 70%. А потом в 2012 году это все эти различия куда-то пропали, и все голосовали одинаково. Совершенно одинаковой явкой и с очень однородным результатом за Путина. С точностью до социологических различий объяснимых. Я думаю, что в этом году, пока разбираться в этом еще не было времени, я думаю, что в этом году таких примеров найдется очень много. По крайней мере, вот в предварительных результатах, например, в той же самой Кемеровской области, которая вообще отличается редкостным уровнем фальсификации с определенного времени, а до определенного времени голосование в Кемеровской области выглядело практически идеально, до 2004 года включительно. Даже в Кемеровской области встречались участки, на которых явка была 11%, на 12 часов утра, а в соседнем 68%. Если бы это дело было региональной особенностью, то тогда не было бы такого перемешивания. Результаты были бы однородны внутри региона. А опыт показывает, что в регионах с хвостами результаты перемешаны. Соседствуют рядом участки с высокими и низкими результатами.
Ну, то есть, ваше объяснение такое, что там, где такая явка, это вбросы.
И вбросы и приписки, да.
Значит, вы строите некую математическую модель. Скажите, да. С этим вообще можно пойти в суд?
Условно? Нет.
Почему?
Ну, потому что никакой суд не примет экспертные оценки, а это все-таки экспертная оценка, и, скорее всего, не примет даже математические аргументы. В вашем вопросе ключевое слово – это модель. На всякую модель можно предложить контрмодель. Поэтому я думаю, что суд на этом и закончится. Он скажет, а вы докажите, что это единственная модель. Больше того, вот, насколько я помню по вчерашним сообщениям косвенным, Элла Памфилова сказала, что для нее не является доказательством вброса видео вброса, заснятое наблюдателем. В некотором смысле она юридически права, потому что видеокамера наблюдателя не является сертифицированным прибором. И думаю, что на этом уровне практики никакие аргументы такого рода не пройдут. И мы прекрасно помним, как документированные официальной системой видеонаблюдения в 2012 году вбросы были массово проигнорированы судами. Скажем, в Казани группа наблюдателей подавала сотни таких исков о расхождениях между подсчетом избирателей по видео и результатами в протоколах и получила сотни отказов. К сожалению, при нынешнем уровне судебной практики на это надеяться нельзя. На мой взгляд, важность этой модели в другом. Она позволяет, в том числе, как я понимаю, и властям, потому что они с тех пор, как в 2007 году такие оценки появились, они начали на них реагировать. То есть некоторые вещи начали меняться в природе. В том числе, например, стало меньше участков с круглыми результатами. Что они позволяют понять на самом деле, что происходит. Потому что система выборов многоуровневая, непрозрачная, и не все уровни друг с другом хорошо коммуницируют. Я совершенно не уверен, что Элла Памфилова хорошо себе представляет действия руководителей избирательных участков на местах и то, как они ведут протоколы, заполняют данные и издают их в ТИК. И тем более они вряд ли представляют себе грех агрегированные, результаты, сколько всего вбросило, дописали голосов на этих 96 тысячах участков.
С математиком Сергеем Шпилькиным беседовал Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». Наблюдатели в Москве в день выборов сообщали о массовых подвозах граждан с открепительными удостоверениями на избирательные участки. В основном речь шла о рабочих, приехавших из различных российских регионов – Тамбовской, Брянской, Ивановской областей, Чувашии, Мариэл и других субъектов Российской Федерации. Кто выбирал депутатов Государственной Думы в Москве – москвичи или гости столицы? Об этом в репортаже моей коллеги Светланы Павловой.
Работа колл-центра объединенных наблюдателей началась одновременно с открытием избирательных участков, и практически сразу на горячую линию начали поступать звонки. Наблюдателей на нынешних выборах меньше, чем в прошлые годы. Впрочем, в колл-центр приходило значительно больше, чем раньше, сигналов о нарушениях от самих избирателей. Основная масса сообщений о нарушениях в Москве касалась организованного подвоза избирателей с открепительными удостоверениями.
Есть на ленте много сообщений, что видят группы, большие группы людей, часто в рабочей одежде, с открепительными удостоверениями. Их организованно приводят из других областей в Москву. Например, координатор района Некрасов по Москве Вадим Козлович утром мне позвонил, я его перенаправила в колл-центр. Он видел более 1000 таких рабочих на юго-востоке Москвы, которых привезли, и, видимо, их потом на относительно мелком транспорте развозили по участкам.
Организованный подвоз – это нарушение закона об избирательном праве. К тому же, по словам наблюдателей, речь может идти о контролируемом голосовании, когда организаторы подвоза указывают рабочим, за кого нужно отдать голоса. Сообщения о подвозах поступали из большинства столичных избирательных округов. Свидетелем массового голосования рабочих из Чувашии на участке в районе Зюзина стала член избирательной комиссии Лидия Кондратьева.
Примерно 25-30 человек во главе с двумя организаторами приехала на наш участок и начала голосовать по открепительным. Все не по открепительным, все на вид не граждане РФ. Соответственно, возник вопрос, как они так организованно пришли туда все в одно время. Поэтому после того, как группа проголосовала, я пошла за частью рабочих до стройки, как они говорили, они со стройки пришли пешком, чтобы посмотреть, действительно ли они оттуда и вообще, что это за люди. Я пошла с ними до этой стройки, она где-то метров 700 отсюда. Когда я пришла туда, рабочие, соответственно, пошли на стройку, видимо, действительно рабочие, и приехала машина с организаторами, машину я сфотографировала, номера передала представителю избирательного участка своего, также написала заявление в полицию об этом. Когда я возвращалась, я встречала группы, которые только шли на избирательный участок, тоже так же организовано.
Доставка иногородних избирателей с открепительными удостоверениями осуществлялась не только на газелях, но и на больших автобусах. В центре Москвы массовое голосование гостей столицы наблюдал член президентского совета по правам человека Игорь Юргенс.
Мы объехали 5-6 участков самых центральных, то есть наиболее престижного жилья и так далее. Значит, в 8 утра, в 9 утра очередь именно из этих людей. Местные еще даже и не встали. Значит, вот в нескольких участках часам к 11 проголосовало 50-50. Ну, условно говоря, если 280 человек проголосовало на участке, то где-то 120-130 – это местные жители, остальное, больше половины, это люди по открепительным талонам, повторяю, со всеми признаками бригадного подряда.
По мнению Игоря Юргенса, речь, скорее всего, не идет о так называемых каруселях, когда голосуют по несколько раз на разных участках. Но, как и наблюдатели, Юргенс не исключает возможность контролируемого голосования. К сожалению, доказать факт такого нарушения крайне сложно. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
«Время свободы» – выпуск программы, посвященной выборам в Государственную Думу России. Первое, о чем говорят комментаторы, это низкая явка на нынешних выборах. По мнению собеседников моего коллеги Михаила Соколова, политолога Александра Кынева и медиаэксперта Игоря Яковенко, власти сознательно делали все, чтобы на избирательные участки пришло как можно меньше людей.
Власть изначально сделала все, чтобы этой явки не было. Начиная с того, что выборы были принесены на сентябрь, когда это неудобно просто никому, кроме самой власти. То есть все сознательно делалось. Дата выборов, агитационные кампании лет массовых летних отпусков, дополнительные препоны по фильтрации выборов от ярких кандидатов, которые могут провести яркую кампанию, договорники, попытка договориться с основными игроками, чтобы они не вели кампанию в расчете, что им пообещали те или иные округа или мандаты. То есть было сделано абсолютно все, чтобы не было интриги, чтобы было скучно, было неинтересно, и люди не ходили. При этом мы прекрасно знаем, что есть регионы, там, такие как Кузбасс, Башкортостан, там, Чечня, Дагестан и так далее, где явка всегда такая, какая власти нужна, просто потому что ее нарисуют в нужном объеме. Таких регионов, ну, если их суммировать, около 25 миллионов человек, избирателей из 109-110 миллионов по России. Соответственно, реальный шанс у оппозиции, он во многом зависит от умения мобилизовать крупные города, регионы Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. И фактически все то, что мы видели вот особенно на финише, власть сознательно валила, насколько это возможно, явку в тех территориях, где могут проголосовать люди не по плану. Вот и все. То есть в этом смысле все абсолютно ожидаемо. Выборы сознательно проводили ради вот этой самой низкой явки.
А как же призыв президента Владимира Путина прийти на выборы и голосовать, который только что вот был перед
выборами? Этот призыв был направлен к тому самому электорату, который является для власти базовым. Он не был направлен к конституционному электорату, потому что совершенно очевидно, что у него другие как бы герои и другие кумиры. Что такое низкая явка? Главная технология, когда власть мобилизует, во-первых, административно-зависимые категории, это бюджетники, муниципальные, коммунальные служащие, там, военнослужащие там, и так далее, плюс конформисты. То есть люди, которые привыкли целиком полагаться на мнение начальников, целиком полагаться на мнение телевизора условного, голосовать потому что надо. Вот если их просуммировать, их процентов 20 от общего количества избирателей. Но если регионы где-то там, процентов 5, есть где-то 20. То есть, грубо говоря, если явка 40, то их половина от пришедших. Они приходят при любой погоде, и я не мобилизуюсь вот как раз выступлениями президента, выступлениями губернатора. Это тот самый электорат, который, собственно говоря, на них ориентирован. Вот было сделано все, чтобы вот эти люди ходили. А что касается остальных, мы видели, особенно на финише кампании, как всевозможные кампании сторонников бойкота и все остальное, даже которые порой велись, ну, не самыми яркими персонажами, вдруг подхватывались и активно пиарились, совершенно очевидно, на мой взгляд, со далеко идущими целями.
Вопрос Игоря Яковенко. А что делало телевидение, собственно? Вот оно стимулировало явку или как-то ее тормозило?
Телевидение действительно работало на то, чтобы никто не пришел. Ну, из тех, кто приходит добровольно, самостоятельно, не в исполнении административного ресурса, чтобы люди не пришли. Потому что дебаты в 17:50, когда люди либо едут с работы, либо собираются это делать, это означает, что дебатов никто не слышит. И действительно, ну, 25 официально смотревших, а на самом деле, конечно, значительно меньше. Дебаты организованы таким образом, что их смотреть было совершенно невозможно. Это было сделано, безусловно, специально. Вне всякого сомнения, общий настрой на то, что все предопределено, а те части медиа, которые, можно сказать, каким-то образом могли бы поддержать протестную часть, оппозицию, они действительно были расколоты, и основная масса работала на бойкот, условно. Причем это было очень жестко, и я бы сказал, вообще примеров такого не было во всей истории российского новейшего парламентаризма. Не было примеров, когда проводилась бы такая массовая кампания. Причем они не называли себя бойкотчики. Они не говорили, что мы за бойкот. Они говорили, нет, мы не за бойкот. Мы вот за что-то другое. Просто не ходи голосовать, потому что этого нельзя делать. Я думаю, что здесь произошло объективное смыкание партии власти, которая была не заинтересована в том, чтобы горожане пришли. И вот эти условные бойкотчики, среди которых очень много лидеров общественного мнения, оппозиции. Они работали рука об руку. И в результате мы видим, что по явке, ну, совершенно очевидно, что по явке условно кадыровско-тулеевские регионы, они голосовали в два с лишним раза более активно, чем Москва и Питер.
Поэтому... Еще Татарстан, Мордовия,
да, ну, я условно говорю, да. То есть это как бы Северный Кавказ, это Кузбасс, это Татарстан, это Башкортостан. То есть это те, где голосование полностью управляемо. В результате, безусловно, они получили в два с лишним раза больше представительства, чем Москва и Питер. То есть мы фактически, как уже неоднократно было отмечено, теперь будем обречены в течение 5 лет жить по законам Тулеева, условного Тулеева, условного Кадырова.
А до сего времени не жили по этим законам?
Нет, ну, на самом деле ситуация же меняется, и предпосылки для того, чтобы изменить ситуацию, безусловно, были. Это сделано руками людей, которые работали рука об руку с властью. Не желая этого, я никого не хочу обвинить, но...
Теория заговора?
Нет. Теория заговора, она есть просто от власти. Есть управляемая работа на снижение явки со стороны власти. И есть, с другой стороны, люди, которые работали на снижение явки, объективно работая в пользу, безусловно, власти. Безусловно. Хотя я думаю, что значительная часть лидеров общественного мнения, которые говорили о том, что на выборы ходить не надо, это не купленные, это не организованные, это не объективно не считающие себя союзниками власти. Просто так получилось.
Ну что ж, а вот какую роль, Александр, сыграли, скажем, действия власти по приводу людей? Мы видели, скажем, в Москве с утра подвозили каких-то строителей с открепительными удостоверениями, где-то действительно были карусельщики, были попытки вбросов. То есть вроде бы был, с одной стороны, так сказать, такой публичный демарш, что ли, сказать о честных выборах. Элла Памфилова все время обещала там навести порядок, разобраться со всякими нарушениями. Тем не менее, мы видим последние вот всякие сообщения, что этих нарушений было, пожалуй, не меньше, чем в 2011 году.
Очевидно.
Зачем?
Ну, просто сама логика системы, она заставляет игроков вести определенным образом. Потому что, когда вы принимаете некие определенные правила, правила задают логику. То есть, грубо говоря, если победитель первый, кто прибежал, то он будет бежать, да, там, независимо от того, что... И если можно кричать с трибуны, не беги, не беги. Но он-то знает, что, чтобы получить приз, нужно бежать. Вот, так, то, вот здесь такая же история.
А зачем им бежать?
Зачем надо бежать? Во-первых, всем совершенно понятно, скажем, если мы посмотрим выборы 2011 года, губернаторы всех регионов, которые оказались в кольце турнирной таблицы, все были уволены в течение последующих месяцев. Худших увольняют. Значит, никто не хочет быть худшим.
То есть это критерий хорошей работы?
Конечно, значит, этот критерий был в качестве оценки работы губернаторов, его никто не отменял.
С политологом Александром Кыневым и медиаэкспертом Игорем Яковенко беседовал мой коллега Михаил Соколов. Михаил Касьянов, лидер партии «Парнас», не скрывал своего разочарования после окончания выборов. Сразу после закрытия избирательных участков с ним побеседовала Марьяна Тарачешникова.
Это свидетельство того, что граждане не верят, что конституционный механизм, свободные выборы, что они являются свободными в России, что они являются честными, что этот механизм является инструментом смены политического курса, смены власти. Это главное разочарование. Я почему и с этого начинаю, поскольку я вижу, что в связи с этим и результаты, особенно у нас, у демократов, будут тоже, видимо, не такие, как мы ожидали. Конечно, низкая явка, она драматично низкая. В Москве, в Петербурге, в крупных городах, в Новосибирске тоже слышал низкая явка. Конечно, это говорит о том, что люди не верят в это. Люди замкнулись в себе. И, знаете, как вот мчится поезд. Все уже понимают, что машинист, значит, там пьяный. И они просто вместо того, чтобы его сорвать с этого, а там есть другие квалифицированные люди, которые могут управлять транспортом, люди просто прижались, голову прижали и, значит, ждут, когда это будет коллапс, когда они войдут в этот туннель и в тупик упрутся. Конечно, это прискорбно, что такое происходит, что граждане не посчитали, что это является шансом. Мы считали и призывали все эти месяцы граждан убедиться в том, что это, поверить в то, что это есть шанс, чтобы начать перемены конституционным способом. К сожалению, эта низкая явка говорит о том, что нам не удалось их убедить, что это есть шанс. Люди не верят, что это есть, что это является шансом на перемены.
Вы говорили о том, что на протяжении всей избирательной кампании кандидаты от Парнаса подвергались просто беспрецедентному прессингу. С вашей точки зрения, как это может отразиться на результатах выборов?
Я думаю, что на результатах это не отразится, поскольку люди разумные, и те, кто пришел глава. Может быть, это отразилось на явке, может быть. Что раз такое давление, значит, вроде бы как можно предположить, что люди негативно относятся, раз власть так давит. Но с другой стороны, это наоборот возбуждает людей, что это и есть реальная позиция. Ни одну другую партию, ни одних других кандидатов так не преследовали и не прессовали, что называется. Только мы. Потому что власть демонстрирует сама всем гражданам. Парнас и есть единственная партия, которая является оппозицией. Другие ее устраивают. Другие показывают по телевидению. Не просто 4-минутные наши дебаты или там 30-секундные ролики, а часами все находятся на телевидении и участвуют в разных дебатах и рассказывают о своих программах. И посмотрите, как ведущие, если они до этого хамили, когда выступали даже демократически настроенные представители партии, то сегодня им дают высказываться. Они не хамят и их не прерывают. Раньше их закрикивали, заулюлюкивали, а сейчас этого не происходит. Значит, Путину нужны какие-то не очень оппозиционные демократы в Думе.
Это был лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов. Вопросы ему задавала Марьяна Тарачешникова. На Первом канале российского телевидения в середине дня в воскресенье, то есть во время пика голосования, был показан весьма старый концерт певицы Аллы Пугачевой, по-прежнему любимой миллионами граждан, но в последние годы редко появляющейся на телеэкранах. Были и другие забавные детали, на которые можно обратить внимание, подчеркивает независимый телекритик Слава Тарощина. Впрочем, по ее мнению, стилистика всех этих программ и подбор персонажей в день выборов 18 сентября в целом не отличается от главных тенденций путинской эпохи. Со Славой Тарощиной побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Появление в программе Первого канала довольно старого концерта Аллы Пугачевой у вас вызвало ассоциации с советскими временами, когда, ну, например, в пасхальную ночь по центральному телевидению показывали Аллу Борисовну и звезд зарубежной эстрады, чтобы народ отвлечь от посещения церквей, а тут от выборов? Или как-то наоборот все было?
Вы знаете, не вызвало, потому что эта стилистика сохраняется все последнее время. То есть вот, можно сказать, с начала века, с 2000 года, примерно вот этот вот штамп советских времен, он очень актуален и в ходу. Прошлые выборы, если мне не изменяет памяти, запустили не Аллу Борисовну Пугачеву, ведь она у нас так развивается во времени волнами как-то. Вот было время затишья, когда она ушла, как-то попрощалась, ушла со сцены, не было еще нового мужа, и казалось, что все, что Алла Борисовна уже как бы, это легенда в далеком прошлом. И тогда запустили сериал «Ликвидация» с Машковым, действительно замечательный, один из лучших наших сериалов, который шел с невероятным рейтингом и абсолютно заслуженно. Прием был тот же самый. Сейчас Алла Борисовна, как птица Феникс, у нас опять возродилась. Она прекрасно выглядит. Но вот этот вот концерт «Избранная», о котором вы говорите, это концерт 98 года. Он действительно очень хорош, один из лучших. Действительно, там Алла Борисовна такая совершенно другая, не дива шоу-бизнеса, а это какая-то попытка серьезного разговора со зрителем. Понимаете, тут ведь вот в чем штука, что нынешнего зрителя-то особенно и отвлекать не нужно. Он никуда не привлекается, ведь в колбе, в каких-то специальных отсеках, в каких-то специальных лабораториях выведен зритель, который реагирует только на истерику в голосе. А вот почему такие результаты? Вот почему вчера все, если вообще можно говорить, об интриге, это была какая-то титаническая борьба между ЛДПР и КПРФ. Понимаете, это ведь еще там 10 лет назад в страшном сне не могло присниться, что об этом будут какие-то более или менее серьезные аналитики говорить серьезно. Но тем не менее, вчера мы видели именно эту битву. Вот этот вот зритель, который реагирует только на истерику, только на язык пропаганды, он уже не просто другой язык не воспринимает, он даже не воспринимает нормальный тон речи. Поэтому просто по привычке была Алла Пугачева, была еще такой замечательный фильм на Первом канале «Весна на Заречной улице». Более того, для того, чтобы как-то удержать на Первом канале зрителя, был премьера, это второй или третий, или десятый, я уже запутала, сезон шоу такого абсолютно надежного точь-в-точь, когда всякие люди, известные не очень, перепевают очень известных людей. Ну вот и потом под занавес показали Кубок мира по хоккею, сборная России и сборная Швеции. Так что вот Первый канал так отыграл. На России, где вообще главная надежда на Киселева и Соловьева, был абсолютно, ну совсем завалящий сериал «Не в парнях, счастье». На НТВ показали тоже такой вообще надежный сериал, как «Глухарь в кино». Это, я думаю, даже не отвлечение, для того, чтобы как-то наоборот вот привлечь, потому что отвлекать не чего было. Это была самая незаметная, скучная, самая безинициативная кампания, выборная вот за все время существования, извините за выражение, демократии в России.
Я вас тут перебью, Слава, вы простите. Почему я заговорил об Алле Пугачевой? Она известна своим прямым характером. Она в 2014 году, получая орден от Путина, когда в разгаре была война в Донбассе, заговорила о песне о мире, которую мечтала бы спеть. И еще много примеров. Можно вспомнить ее отношения с Прохоровым. А тут двухчасовой концерт, ее появление в новостях вместе с Галкиным и рассказ о том, как они проголосовали.
Да, но они, видимо, проголосовали где-то в Подмосковье, я уж не помню, где они там голосовали. Они проголосовали очень правильно, и Пугачева, вот, видимо, все это осталось ее так сказать, всплеск инакомыслия, они так вот с Прохоровской этой эпопеей закончены, и теперь она реабилитирована по всем каналам, она занимается исключительно своими детьми, своим мужем, она за все хорошее против всего плохого, ее теперь охотно очень показывают. Так что я не думаю, что это какой-то знак, это просто телевидение очень хорошо чувствует тот звук, который ему нужен, правильный звук. Вот сегодня Алла Борисовна – это правильный звук. Значит, она будет одновременно по всем каналам, ровно столько, сколько захочет. И здесь я ничего такого удивительного не вижу, если же возвращаться к тому, как эти были отыграны эти выборы, то все было тоже достаточно пресно, но вылезят выпуски, да, и включение, и Панфилова, но это как-то все так, правило хорошего тона. На Первом канале, что меня, кстати, удивило, вот об этом можно сказать, что я-то полагала, что вот этот вот аналитический выпуск, который последует вот уже, когда будут какие-то предварительные итоги голосования, что будет вести новая звезда Первого канала Валерий Фадеев. Он заменил пламенную Ираду Зиналову на посту ведущего аналитической программы «Воскресное время», и, казалось бы, ему флаг в руки, но нет. Там было такое толковище, которое называется «Время покажет». Раньше его вел Петр Толстой, но теперь Петр Толстой регулярно сидит в студии, и пока знамя, выпавшего из его рук, перешло к такому Артему Шейнину, который по градусу агрессии и истерики вот патриотической, правильной, нужной, он гораздо превосходит Толстого. На России был такой довольно скромный выпуск «Вести недели» вместе, то есть с Дмитрием Киселевым. Ну, а потом был Соловьев, который 5 часов топтался в прямом эфире, и там царила такая эйфория.
Слава, скажите, вот если говорить уже не об избирателе, а о зрителе, с результатами выборов действительно все было более или менее понятно сразу, да? Но тем не менее на Первом канале вот устроили их обсуждение, хотя народ-то жаждал смотреть хоккей. Вы упомянули его, да? Первый матч сборной России на Кубке мира в Канаде. Вот зритель не затаил на это обиду?
Да вы понимаете, в чем дело? Что вот зритель, выращенный в колбах, он и есть избиратель главный. Вот судя по результатам выбора, между зрителем и избирателем нужно ставить знак равенства. И это главный успех работы пропагандистской машины. То есть все усилия, все деньги, потраченные на пропаганду, они не зря, они работают. И то, что вот в какой-то момент именно самый громкий такой политик и самый активный в смысле телевидения Жириновский чуть-чуть обскакал Зюганова, подтверждает вот правоту этого моего тезиса. Нету здесь никакого различия. Зритель, он и есть избиратель. Вот и все.
Григорий Явлинский и Михаил Касьянов кое-где появлялись на не первых каналах, но на других, и я обратил внимание, что оба они выглядели так, как будто, ну, для них эти результаты, их очень малюсенькие, ну, оказались неожиданными, как гром среди ясного неба. Это игра или, вы думаете, они искренне вот так вот свои эмоции проявили?
Эмоции можно толковать по-разному. Вот вы считаете, что происходило именно так, что гром среди ясного неба. Мне наоборот показалось, особенно когда речь шла о Касьянове, что как-то было ясно, что это так и будет. Ну, может быть, не такие микроскопические цифры, но все равно было ясно, и в том числе, что они не пройдут в Думу. Так что, понимаете, вот эти вот вообще участие демократических людей в этом процессе, это тоже какая-то такая отдельная сага, которая тяготеет скорее к жанру какого-то комедийного ситкома, чем к какому-то серьезному жанру.
Мой вопрос скорее о том, почему они совершенно не умеют смотреться ни в победе, ни в проигрыше, ну, скорее в проигрыше, побед не было, на телеэкране, начиная от Марии Бароновой и кончая тем же Касьяновым. Не умеют держаться.
Это ведь очень сложный вопрос, потому что если бы этим людям уметь держаться сегодня, вот начну с того, что уметь держаться можно только в прямом эфире. Этих людей в прямом эфире почти не дают, а если и дают, то телевидение имеет огромный арсенал средств для того, чтобы показать людей так, как им хочется показать. Поэтому я даже не могу бросить упрек в этом смысле, что они не так, как нам хотелось бы, выглядят на телевидении, потому что телевидение сегодня, оно показывает тех людей и так, как оно, телевидение, представляет собой вот реальность. Вот и все. А особенно там Явлинский, он прекрасный оратор, он умеет держать аудиторию. И если мы вспомним знаменитые выборы 96-го года, сейчас это даже на сон не похоже, когда тот же Явлинский сидел на всех каналах начиная с канала НТВ, там, условно говоря, с Чубайсом, и они по 5-6 часов дискутировали, невозможно было отвести глаз от экрана. А теперь, конечно, когда Явлинского показывают, особенно ведь тут же очень важен еще контекст, а контекст тоже творится такими умелыми мастерами НТВ, поэтому они выглядят достаточно жалко.
Давайте теперь о властях придержащих. Президент России Владимир Путин со свитой, появившийся в штабе «Единой России», мне показался каким-то непривычным по тону голоса, ну, мягким, что ли. Это тоже часть какого-то такого создаваемого имиджа этого дня специально?
Насчет мягкости я как-то не знаю. Меня, скорее, удивил его такой достаточно траурный вид. Темный костюм, черная сорочка. Как мне кажется, он не хотел выглядеть таким откровенным триумфатором. Хотя, опять же, весь контекст этого жеста свидетельствовал о том, что вот сейчас, вот когда он вместе с Медведевым ходит в зал, где заседает в штаб «Единой России», что, конечно, ожидается триумф, и там вопрос в нюансах, хотя цифры и так были зашкаливающие. И меня, знаете, вот мы об этом говорили в эфире нашей радиостанции в прошлый раз. Меня вообще поразил больше другой его жест, когда накануне выборов президент, а он прекрасно знает, и все прекрасно знают, что «Единая Россия» — это партия, которая вся пропаганда была нанизана только на вот этот вот один шампур. И вдруг он собирает людей от «Единой России», которые баллотируются, и сидит в эфире федеральных каналов 10-15 минут такой подробный. Это, конечно, очень странно. А когда он уже после выборов приходит, и это триумф, и все тут, и на переднем плане, что меня тоже поразило. Я как-то этот момент упустила, что уважаемый господин главный режиссер Ленкова Марк Захаров сидит тут же. Потому что те, кто следят за выборами последние годы, он как-то был у нас большим демократом, он всегда был как-то и при Ельцине, а сейчас вот он здесь. И вот это вот сдержанное такое торжество, ну, это нормально, я думаю, что еще будут большие торжества и будут награды, и мы это все увидим. И я думаю, что главные награды по результатам выбора должны получить люди, работающие на федеральных каналах, то есть те, кто эту победу ковали неустанно.
С телекритиком Славой Торощиной беседовал Александр Гостев. Время свободы. Мы обсуждаем выборы в Государственную Думу. Драматические события, связанные с ними, происходили у посольства Российской Федерации в Киеве 18 сентября. Слово нашему корреспонденту в столице Украины Владимиру Ивахненко.
В акции протеста у российского посольства на Воздухофлотском проспекте в Киеве участвовали около 20 человек. В основном это были представители праворадикальной партии «Свобода». Они заблокировали вход и пытались снести часть установленного здесь накануне еще одного ограждения. Заблокировать вход в посольство удалось только после того, как прибыли дополнительные подразделения полиции и Национальной гвардии. Всего к охране депредставительства в воскресенье было привлечено около 400 сотрудников правоохранительных органов. Вот в первый раз ситуация здесь обострилась после того, как один из протестующих после словесной перепалки начал избивать россиянина. Он направлялся голосовать, и на него набросился лидер национал-патриотического движения Украины Михаил Ковальчук. Набросился он на мужчину после его слов о том, что Сталин выиграл Вторую мировую войну. Еще одного российского гражданина, уже покидавшего посольство, радикалы забросали яйцами. Время от времени здесь возникали потасовки, и ближе к вечеру протестующие сожгли российский флаг, и вот после этого они разошлись. В целом, за день полицейские задержали 4 националистов, всех их вскоре отпустили, и полиция сообщила об открытии по этим событиям 2 уголовных дел. Уголовные дела открыты по фактам хулиганства. Известно также, что проголосовать в посольстве смогли почти 150 граждан России. Всего же на 4 участках в российских депредставительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове проголосовали более 350 человек. Но следует сказать, что в Украине проживают около 80 тысяч граждан России, имеющих право голоса. Некоторые из тех, кто попал на территорию дипломатических представительств, говорили, что пришли поддержать российскую оппозицию, и те, кто им мешал, играли на руку Владимиру Путину. Путину. Ну а праворадикалы возмущались, почему полицейские и нацгвардейцы не позволили им блокировать посольство и консульство, ведь украинские власти из-за незаконных выборов в Госдуму в Крыму запретили открывать участки в российских диппредставительствах. Россия проводила на нашей земле в Крыму незаконные выборы, и в ответ на это издевательство, заявляют сейчас в праворадикальной свободе, Национальная гвардия Украины обеспечивала безопасность выборов страны-агрессора. Фактически акции националистов и у посольства в Киеве, и возле генерального консульства в Одессе, там протестовали представители запрещенного в России правого сектора. Так вот, эти акции были призваны, как отмечают эксперты, напомнить украинским избирателям о существовании радикальных организаций, поднять их рейтинг перед возможными досрочными выборами в Верховную Раду, о которых сейчас очень активно говорят политики. Еще в воскресенье уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова направила уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской заявление с жалобой на препятствование волеизъявлению российских граждан на территории Украины. Ну а украинский МИД в очередной раз заявил, что выборы в Госдуму нарушили международное право, поскольку проводились на территории оккупированного Крыма. И это поднимает вопрос легитимности всей российской Госдумы. Ну а тем временем парламентская фракция «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка сегодня уже зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании выборов в Государственную Думу России нелегитимными. В нем также предлагается обратиться к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с тем, чтобы мир не просто осудил эти выборы, но и присоединился к украинской позиции. Возможно, что этот документ будет вынесен на голосование в Верховной Раде уже 20 сентября.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Политолог Мария Снеговая, голосовавшая в Соединенных Штатах в Вашингтоне, рассказала, как проходило голосование в Америке и как оно могло повлиять на выборы в одномандатных округах в России.
Видите ли, в чем дело? Власть довольно активно использует, насколько я понимаю, заграничные избирательные участки в этом году. В частности, Приднестровье, например, пририсовали к разным другим избирательным участкам, которые дают фору, соответственно, кандидатам. У нас получилось наоборот. Дело в том, что Нью-Йорк изначально был предписан как раз к округу Гудкова Дмитрия. И Дмитрий, надо сказать, активно вел избирательную кампанию здесь, поскольку эти голоса реально могли ему очень сильно помочь. В смысле, федеральным это мало значения имеет, а вот именно для его округа это существенные голоса. Ну и в последний момент, естественно, власти это тоже поняли и изменили. В итоге Дмитрия перенесли в Вашингтон, Чикаго, Майами, а Нью-Йорк остался избирателем Медведковского. Для Медведковского округа, соответственно, нам пришлось голосовать за Яблоко и Андрея Бабушкина в этот раз. Ну, что можно сказать? Исторически вообще за границей голосуют менее активно, чем Россия, и, к сожалению, у нас здесь тоже очень много таких лояльных власти избирателей. У нас же Бруклин, это известный такой довольно пропутинский избиратель. В этом смысле, к сожалению, не приходится ждать существенных изменений, но, тем не менее, я надеюсь, что все-таки Дмитрию Гудкову удалось мобилизовать хотя бы какую-то часть избирателей в Вашингтоне и в других городах. Будем надеяться, что мы хоть как-то ему поможем.
Рассказывала политолог Мария Снеговая. Итак, победителем выборов в Государственную Думу ожидаемо стала партия «Единая Россия». Задолго до окончания подсчета голосов об этом уже объявил ее основатель, президент России Владимир Путин. Вот что он, в частности, сказал.
Действительно, люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке. Она не самая большая из того, что мы видели в предыдущей избирательной кампании, но она высокая. И для «Единой России», конечно, важен результат, ну, так же, как и для любой партии. Результат хороший. Мы знаем, что людям живется непросто. Проблем много, и нерешенных вопросов много. И тем не менее, результат вот такой, какой он есть. Ну, уже понятные экзит-полы, понятные, может быть, небольшие расхождения, но в целом, вот Дмитрий Анатольевич сказал, можно с уверенностью уже заявить, что партия добилась очень хорошего результата, победила.
Это был Владимир Путин. Итак, как отнеслись к результатам выборов в Государственную Думу в Кремле? Были ли нынешние выборы честнее предыдущих выборов в Государственную Думу? Комментарий независимого политолога Александра Морозова.
Кремль имел план, который он реализовал полностью. Это был план, связанный с тем, чтобы получить одномандатные округа и 203 одномандатных округа «Единая Россия» получила. Это создает, по всей видимости, конституционное большинство, как и планировалось. Вообще вопрос о победе «Единой России» в этом формальном смысле, он вообще не стоял. Понятно, что она побеждает и побеждала с оглушительным результатом, если брать и партийные одномандатные округа в совокупности, то есть количество мандатов. Но надо сказать, что падение явки, оно демонстрирует падение абсолютной цифры голосующих за «Единую Россию». Меньше, гораздо меньше людей без той принудительной мобилизации административной, которая была при Чурове, как только слегка при Памфиловой открутили краник, условно говоря, меньшая административная мобилизация, как тут же выяснилось, что в абсолютных цифрах гораздо меньше людей готовы пойти и голосовать за «Единую Россию». Это довольно существенный момент, который будет анализироваться Кремлем, безусловно, потому что это элемент не поражения, конечно, потому что Кремль сидит крепко достаточно и ничего этого не боится, но для Кремля самого это несомненное свидетельство того, что на прошлом периоде, почти десятилетнем, было откровенное совершенно вранье при увеличении на 10, а то и 20% за счет этой искусственной явки превышение процента «Единой России». Таким образом, здесь как раз в вопросе о явке надо очень четко разделять, очень четко. Ту явку либерального электората, которая может быть, это один вопрос, и ту глобальную всероссийскую явку, которая наносит удар «Единой России». Если бы сейчас проевропейские мыслящие политики критически начали бы анализировать вот эту явку адекватно, то она, в общем, в их пользу, потому что она показывает, что недоверие к правящей партии растет, тем самым освобождаются какие-то когорты, сегменты электората, которые, конечно, могут уйти к коммунистам, могут уйти к ЛДПР, но, может быть, за них надо побороться.
Как бы вы оценили честность нынешних выборов? Сделан ли шаг вперед по сравнению с прошлыми? И какое у вас впечатление от работы Центральной избирательной комиссии во главе с Аллой Памфиловой?
Нельзя вообще об этих выборах говорить в категориях честности, потому что вся система партийно-политического представительства построена на искажении самой идеи этого партийно-политического представительства. Это очевидно, построены многочисленные совершенно заградительные нормы, барьеры различные действуют, практики, которые ограничивают участие политических деятелей в этих выборах. Поэтому независимо от того, как считает ЦИК, это главное. Можно будет говорить о честности выборов только после того, как вся система будет изменена. Что касается конкретно этих выборов, то надо сказать, что вот эта практика корпоративного голосования, когда приезжают не только строители, понятно, что их мобилизуют их строительные фирмы, но и МЧСники, и военнослужащие, тем более, которые голосуют всегда корпоративно организованно, это, конечно, в этой системе никогда не прекратится. «Единая Россия», правящая партия, будет всегда в какой-то мере это мобилизовывать. С этим ничего сделать будет невозможно, тем более, что доказать крайне сложно. Здесь вопрос нарушения, поскольку все эти люди как бы голосуют один раз и по собственному выбору. Я думаю, что эти выборы в целом все-таки Памфилова посчитает достаточно адекватно, я в этом не сомневаюсь. Я думаю, что она откликнется на все явные факты нарушений и будет возбуждать дела, но, впрочем, это и раньше тоже уже было немного. И я также думаю, что если теперь уже говорить о надвигающихся президентских выборах, то вот здесь надо сказать, что никакого сладу с этим нет. С этим корпоративным голосованием, потому что это корпоративное голосование инкорпорированных людей, там, бюджетников, строителей и военных, оно вообще составляет ядро этой всей административно-избирательной системы.
Итоги выборов в Государственную Думу комментировал независимый политолог Александр Морозов. Вы слушали программу «Время свободы», выпуск, полностью посвященный итогам выборов в Государственную Думу, состоявшихся 18 сентября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, в которой вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».